Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие наши слушатели, православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Вначале вы услышите чтение и объяснение богослужебного Евангелия во вторник, 5-й седмицы по Пасхе, протоиереем Александром Шаргуновым, настоятелем храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Затем в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона, как всегда, будет доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Владихин. Житие преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, память которого Святая Церковь совершает завтра, во вторник, 16 мая, продолжит этот час нашего вещания. В завершении мы предложим вашему вниманию краткие интервью, посвященные юбилейной дате, десятилетию возобновления канонического общения между Русской Православной Церковью в России и за рубежом. Воссоединение Матери Церкви, которое состоялось 17 мая 2007 года. Прослушайте наше объявление. Внимание слушателей в Ростове-на-Дону. С 24 по 29 мая в Донэкспо-центре по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия и при поддержке правительства Ростовской области пройдет 11-я межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь». Впервые на выставке представят икону «Живоносный источник». Там же состоится научно-практическая конференция «Россия и Святая Земля», посвященная 135-летию Императорского православного палестинского общества. Вновь откроется интерактивная экспозиция «Уроки столетия», расширенная и дополненная. Традиционно на выставке будут представлены православная литература, иконы, церковный утварь, ювелирные изделия. Выставка «Православная Русь» будет работать с 24 по 29 мая с 10 до 19. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Телефон для справок. Код 863-268-7747. Повторяем. Код 863-268-7747. Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает к православным святыням Грузии и Сванетии с 6 по 13 июня и с 14 по 23 сентября на праздник Рождества Пресвятой Богородицы слушателям радиостанции «Радонеж» скидка 10%. Телефон для справок 8495-937-5791.
Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 23 по 29 мая в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт крест-нн.ком. Телефон 8 800 555 65 23.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелия от Иоанна, 33-е зачало, глава 8, стихи с 51-го. По 59. Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. Если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Но это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Господь утверждает, что всякий, кто соблюдает слово Его, никогда не узнает смерти. Эти слова вызывают ужас и смятение среди иудеев. Авраам умер, и пророки умерли. Разве они не соблюдали Слово Божие? Кто такой этот Иисус, что ставит себя выше величайших отцов веры? Но Господь говорит не о физической смерти. Он говорит, что для того, кто истинно принимает Его, смерть не последнее слово. Он вступает в такие отношения с Богом, которые ничто не может разрушить. Он совершает переход не от жизни к смерти, а от жизни земной к вечной жизни. Смерть открывает для него еще большее присутствие Божие. Правда, что Авраам и пророки были великими в благоволении Божьем и в почитании благочестивыми людьми. Правда, что они соблюдали Слово Божие. И правда, что они умерли. И они никогда не дерзали говорить, что им дано бессмертие, тем более, что они могут дать его другим. Их слава в том, что они умерли с верою, но они должны были умереть. Иудеи полагали, что никто не может быть больше Авраама и пророков. Странным образом они позабыли, что Мессия будет больше их. Слыша эти слова Господа, они вместо того, чтобы обвинять Его в одержимости, должны были бы задуматься, не Он ли Мессия Христос. Но глаза их были ослеплены. «Чем ты себя делаешь?» — насмешливо вопрошают они. И вновь Господь с кротостью отвечает им: «Поистине это был день Его долготерпения. Если я сам себя славлю, то слава моя ничто». Химера собственного превозношения не напрасно именуется тщеславием, и слава суетного мира — только обман и самообман. Но суды вечности отличаются от судов временных. Господь отсылает их к своему Отцу, к Богу, и к их Отцу Аврааму. «Меня прославляет Отец мой», — говорит он. От Бога Отца он принял всю свою славу и ищет только славу Отца. И все, кто Христов, кто ищет славы Отчей, не должен страшиться здесь на земле никакого бесчестия. «Вы говорите, что Он Бог ваш», — обращается Спаситель к иудеям. «Но вы не познали Его. Вы совершенно не знаете Его. Ваши познания Бога ложны». А я знаю его, и если я скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец. Если бы он отвергся своего единства с Богом ради ложного смирения перед иудеями, то стал бы лжесвидетелем против Бога и против себя. Но я знаю его и соблюдаю слово его, говорит Христос. Единственный путь познания Бога через Иисуса Христа. Только в нем полнота божественной истины, только в нем мы можем видеть, каков наш Бог. И только в нем мы видим совершенное послушание Богу. Он один являет нам истинного Бога и истинного человека и дает образ верности Слову Божию и послушание Богу Отцу. «Авраам, Отец ваш, — говорит он иудеям, — рад был увидеть день мой, увидел и возрадовался. Те, кто видит первый луч солнца правды, не могут не желать наступления Дня Господня. Это была его радость о благоволении Божием к нему и о милости Божией ко всему роду человеческому. Видение Христа и дня Его же сотвори, Господь, не может не наполнять человеческое сердце радостью. Никто не может знать, что такое истинная радость, пока не узнает Христа. Но это сказали ему иудеи. Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. Им представляется нелепой возможность видеть того, кто жил за много веков до его рождения. И для них это повод с насмешкой отозваться о возрасте Христа, как если бы они хотели сказать, что он слишком молод еще, чтобы по-настоящему что-либо знать. И тогда Господь произносит эти сокрушающие их слова. «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Христос не говорит «прежде нежели был Авраам, я был», но «прежде нежели был Авраам, я есмь». Это означает, что он не имеет начала. Не было такого времени, когда он начал быть, и не будет никогда такого времени, когда он перестанет быть. Это не значит, что человек, с которым говорят иудеи, всегда был. Как человек он родился в Вифлееме. Но есть только одно лицо, не имеющее начала – это Бог. Во Христе явилась на земле жизнь Бога. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. В нем мы видим человека, который пришел в мир, чтобы умереть человеческой смертью. И мы видим в нем безначального Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова, рожденно, несотворенно, прежде всех век, от начала сущего, того, кто первый и последний, и кому слава подобает ныне и присно и во веки веков. Иудеи же тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел далее. Он прошел посреди них, неузнанный ими. Он уходит от них и оставляется дом их пуст. Он пошел далее, до креста, до сошествия в ад, до воскресения и вознесения, до дара Пятидесятницы, ради приобщения всех любящих Его своей божественной славе.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих с Иерархимандрита Ионы, Екатерины, Алевтины, Иоанна, Александра, Теодоры, Василия, Анны, Михаила, Анны, Михаила, Анны, Иоанна, Анны, Пимена, Зои, Евгении, Елизаветы, Ильи, Лидии, Василия, Василия, Николая, Светланы, Зинаиды, Зинаиды, Ольги, Анны, Людмилы, Владимира, 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 Павла, Олега, Валерия, Александра, Александра, Анны, Теодоры, Веры, Даниила, Стефана, Анны, Романа, Веры, Марии, Стефании, Марьяна, Владимира, Николая, Николая, Ольги, Анатолия, Сергия, Анны, Иоанна, Ларисы, Дмитрия, Прасковьи, Зои, Александра, Ильи, Прасковьи, Анны, Михаила, Екатерины, Владимира, Федора, Клавдии, Андрея, Софьи, Анастасии, Аркадия, Кирилла, Светланы, Анатолия, воина Алексея, Елены, Владимира, Татьяны, Трофима, Марфы, Илариона, Людмилы, Иерея Дмитрия, рабы Божией Марии, новопредставленной Анны, Андрея, Лидии, Николая, Андрея, Иоанна, Марии, Николая, Евы, Валентины, Петра, Ефима, Дарьи, Антония, Матроны, Виталия, Нины, Бориса, Маргариты, Сергия, Анастасии, Константина, Людмилы. Вечная память.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Уже, наверное, раз 10 с начала этого года я затевал разговор о разного рода юбилеях. И еще раз затею этот самый разговор. Вот была хорошая фраза, которую один из древнеримских ораторов и государственных деятелей произносил: «Карфаген должен быть разрушен». Вот и я с таким же упорством в этом году буду обращаться к позитивным юбилеям, а именно к тем, которые не похожи ни в малой степени на юбилеи страшные, гибельные, разрушительные, на юбилеи национального самоубийства, которые относятся к февралю и к октябрю 1917 года. В русской истории, в истории российского государства, в исторической судьбе русской церкви достаточно событий, о которых стоит вспомнить, вглядываясь в 1917 год, а также в разнообразные даты, которые мы отмечаем в этом 2017 году. Я хотел бы сейчас поговорить об одном замечательном юбилее, позитивном, о юбилее созидательном, который не имеет никакого отношения к революционным беспорядкам, крови, к сумеркам российской государственности, к мукам русского народа и к тем ранам, которые были нанесены революционерами нашей православной церкви. Я хотел бы поговорить о том, что мы отмечаем 330 лет высшему образованию в России. 1687 год, весна, в Москве появилось учебное заведение, которое впоследствии получило название «Славяно-греко-латинская академия». Оно было основано учеными-книжниками-греками, братьям Сафронием и Иоанникием Лихудами. И надо сказать, что сейчас преемником этого высшего учебного заведения является Московская духовная академия. То есть судьба у него достойная, красивая, и здесь есть чем полюбоваться. Изначально названием его было просто «Академия» или, как тогда говорили, «Академия». Но прежде чем говорить именно о славяно-греко-латинской академии, о Лихудах, хотелось бы сделать предисловие. Дело в том, что Россия мучительно строила свое высшее образование, да и вообще систему образовательных учреждений. Ведь начало 17 века, эпоха смуты, это эпоха страшного кровопролития, эпоха, когда быть царем, это значило быть человеком, который каждый день рискует своей жизнью, каждый день может быть свергнут, убит или поставлен в условия жесточайшего заключения. Государство сотрясалось до самого своего основания, и лишь тяжелейшими жертвами нашего народа удалось восстановить Российское царство во всей его полноте, а потом на протяжении 20 или 30 лет залечить тяжелые раны, которые были ему нанесены. Вот представьте себе, 20-е годы 17 века, давным-давно, лет 10 назад закончилась смута, а земельное описание московского государства рассказывает о том, что не нашли целый куст деревень, они исчезли, люди ушли в литовское разорение. Или, скажем, в Москву идет грамота, в которой прихожане какого-нибудь храма говорят о том, что у нас церковь стоит пуста без пения, это буквальная цитата, потому что когда-то в 1611 году, в 1612 году, в 1608 году она была разорена воровскими казаками, и до сих пор нет возможности восстановить все, что надо восстановить в этой церкви. Не хватает священных сосудов, не хватает нормальной одежды для священника, одежды, которая используется в богослужении. Не хватает книг, и поэтому прихожане храма и сам настоятель храма обращаются с нижайшим молением в Москву: «Пришлите же нам книг, смилуйтесь, пожалуйте». И когда читаешь эти грамоты, становится больно за судьбу России. Видно то, что казна должна была решать насущные задачи, должна была восстанавливать армию, должна была восстанавливать аппарат управления, при этом опираясь на ресурсы совершенно разоренной, опустошенной страны. Впоследствии в 1654-1667 годах Россия вела тяжелейшую 13-летнюю войну за Украину, и в этой войне сгинуло много тысяч людей и колоссальные ресурсы. Россия победила в этой войне, присоединила к себе Смоленск, присоединила к себе Северскую землю, присоединила Киев, присоединила левобережную Украину, но завоевание это не было легким. Завоевание это привело к тому, что русская казна находилась в стадии чрезвычайно тяжелого дефицита средств. Но и как было в это время заводить школу, как было в это время заводить училище? Тем не менее, в середине 17 века наши государи, первые из династии Романовых, все-таки постарались, чтобы в Москве возникли школы. И вот тогда, вместе с вопросом о том, что надо обзаводиться собственными училищами, возник другой, я бы назвал его не столько методическим, сколько, может быть, даже политическим. А в то время двумя высокими языками культуры были греческий и латынь. Латынь – язык, который был принят в католической, в какой-то степени в протестантской Европе, и принятие его как языка для русского образования, естественно, сближало Россию с этой частью Европы, но греческий был ближе, потому что это совершенно естественный язык, который на протяжении многих веков использовала православная церковь на всем колоссальном протяжении православного мира, от Синайского полуострова и до Русского севера. И огромное количество священников, архиереев на Руси либо знали его, ну, либо хотя бы имели более-менее представление о нем. Кроме того, греческий язык открывал врата сокровищницы высокой культуры, высокой литературы, которая была накоплена Константинопольской империей, ее сейчас не вполне правильно называют византийской, а также поствизантийским миром, прежде всего греческой церковью и в первую очередь монастырями, в частности, афонскими монастырями, в виде огромных книжных собраний, уходящих корнями в седую древность. Вот вопрос о том, как будут давать образование в России, на греческом или на латыни, это вопрос вопросов для середины 17 века. При молодом, хвором, но чрезвычайно высокообразованном государе Федоре Алексеевиче, третьем в династии Романовых, этот вопрос был решен компромиссно. В России в 1681 году, наконец, появилось крупное училище. Его возглавил иеромонах Тимофей, который сам получал образование у греков. Он стал учеником одного из знаменитых греческих дидаскалов, то есть преподавателей Севаста Кименитиса. И он пригласил несколько ученых-греков в качестве преподавателей в свою школу. Школа располагалась на территории Московского печатного двора, этого средоточия старомосковской культуры, могла использовать библиотеку Московского печатного двора, но этого показалось недостаточно. И тогда сам иеромонах Тимофей, подчиненные ему греки и другие лица, начали совершенно невероятную по масштабам работу, которая до сих пор никогда в России не проводилась. Они собирали библиотеку, предназначенную для этого училища. Для этого покупали книги и на московском рынке, и, конечно же, много чего не хватило, отправили целую книжную экспедицию грекам. Там удалось приобрести значительное количество книг, как рукописных, так и печатных. Это были книги по богословию, это были книги по риторике, это были книги, которые принадлежали величайшим авторам античности, Эсхилу, Софоклу, Гомеру и так далее. Это были книги, написанные историками Древней Греции и Древнего Рима. Это были географические сочинения. И вот, опираясь на эту библиотеку, ученики иеромонаха Тимофея могли получить очень солидное образование. Собственно, через несколько лет после учреждения школы под руководством иеромонаха Тимофея училось уже около 2,5 сотен человек. Такого размаха Москва не знала. До сих пор на несколько лет возникали школы-призраки, эфемерные училища. Появлялся хороший греческий преподаватель, которому российское правительство доверяло, поскольку он не вызывал никаких сомнений по части лояльности и был, в общем, хорошим книжником. Пока он мог и хотел учить, была школа, потом она исчезала. При Тимофее в Москве дело образования было, что называется, поставлено на поток. Ученики были разделены на классы, у них появилась программа, у них появилась, как я уже говорил, библиотека, у них появились старосты, у них появился целый штат преподавателей. И в связи с этим, конечно же, можно говорить об огромном шаге вперед русского образования. Там, кстати, в этой школе было, так сказать, повышенное отделение. В нем училось меньшинство, только лучшие ученики. Там давали достаточно сложное и высокого уровня образования. А что же касается большинства, те получали в основном образование на русском языке и, может быть, знание греческого языка. Неподалеку от школы иеромонаха Тимофея возникла школа Сильвестра Медведева. Это ученик знаменитого просветителя Семена Полоцкого, фигура противоречивой. С одной стороны, это, конечно же, талантливый духовный автор, а с другой стороны, человек, в образование которого вкрались достаточно серьезные, обширные элементы католического богословия. И его своего рода западничество, склонность к католицизму, в общем, было тем, что вызывало раздражение у старомосковских книжников. Так, например, на Семена Полоцкого обрушивался совершенно обоснованными обвинениями тогдашние, можно сказать, корифей, тогдашние светила русской книжности Ефимий Чудовский. Но вот Сильвестр Медведев так или иначе положил в основу образования в своей школе латынь. Здесь была своего рода конкуренция. Кто в итоге победил? Ну, дело в том, что Сильвестр Медведев был связан с политическим заговором, и его, в конце концов, перестали терпеть в качестве преподавателя. А когда в Москве появились лихуды, люди, у которых было, безусловно, более обширное, скажем так, состояние образованности, они обладали большей культурой преподавания, большим багажом знаний, чем иеромонах Тимофей, им дали небольшую группу учеников, им отдали учеников Сильвестра Медведева, но основу той школы, которая превратилась впоследствии в академию, в славяно-греко-латинскую академию, составили ученики иеромонаха Тимофея. Они перешли от иеромонаха Тимофея к братьям Лихудам, и именно на почве вот этой передачи лучших учеников лихуды и смогли во всю ширь развернуться, во всю ширь своего дарования. Изначально Школа лиходов располагалась в Богоявленском монастыре, и сейчас перед собором Богоявленского монастыря, сохранившимся с 17 века, стоит памятник, несколько лет назад поставленный лиходом. Ну, а позднее специально для их академии на территории Заиконоспасского монастыря построили особую палату. И туда перешли и учителя, и ученики. Надо сказать, что приобретение России высшего образования, причем самостоятельно, так сказать, без помощи какого-либо иного государства, без слепого копирования каких-либо моделей, взятых в другом государстве, это была действительно очень серьезная реформа. И с этого момента мы можем говорить, что высшее образование в России существует. Здесь надо отдать поклон и братьям Лиходам, и иеромонаху Тимофею, известному гораздо меньше, но деятелю церкви чрезвычайно интересному, энергичному, просвещенному. Помните, какое-то время даже существовала премия имени иеромонаха Тимофея за духовное просвещение, совершенно достойная награда. Ну, а тем, кто более прилежит Западу, ну, может быть, отдать поклоны Сильвестру Медведеву. В конце концов, он тоже поработал на этой ниве. И на этом я хотел бы завершить передачу. И в конце я хотел бы повторить свое «Карфаген должен быть разрушен». Вглядываясь в русскую историю, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, поменьше отмечайте страшные, кровавые, черные даты. Помните, что в русской истории, помимо вот этой багровой черноты, полным-полно дат, связанных с созиданием, с трудом, с военной славой, с русским гением и с достижениями русской церкви на ниве просвещения. Вот это наша слава. Вот это основа для нашей жизни, для того, чтобы, оглядываясь назад, видеть доброе и двигаться вперед с уверенностью, что наши предки были хороши. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Киево-Печерского. Память его Святая Православная Церковь совершает 3 мая, 16 по новому стилю.
Родиной преподобного и богоносного отца нашего Феодосия был один из городов русской земли Васильев. Благоверные родители с ранних лет воспитывали своего сына в благочестии, когда же он подрос, отдали его учиться грамоте. Скоро Феодосий столь основательно изучил Божественное Писание, что все удивлялись его разуму и мудрости. С отроческих лет Феодосий каждый день ревностно посещал храм Божий и со вниманием, слушая все, что здесь читалось и пелось, всегда до конца выстаивал церковные службы. Уже в эти годы он сторонился своих сверстников и не принимал никакого участия в детских играх. Феодосий жаждал богоугодных дел и удалялся от каких бы то ни было мирских удовольствий. Не одевался в дорогие одежды и носил только бедное платье. Он всегда имел лишь одно желание – достичь спасения. Начальник города, заметив смирение и благоговейные молитвы в церкви блаженного Феодосия, подарил ему для ношения светлую одежду. Поносив непродолжительное время новую одежду, Феодосий отдал ее нищим. Начальник города снова одел его в еще лучшую одежду, но и ту отрок отдал нищим. Таким образом, Феодосий поступал много раз. После этого блаженный отправился в кузницу и поручил там кузнецу сковать себе железный пояс в виде цепи. Этот тесный и до крови врезывающийся в тело пояс он надел прямо на тело и с тех пор никогда уже его не снимал. Феодосию пришлось услышать в церкви евангельские слова: «И же любит отца или матерь, паче мене, несть мене достоин». И еще: «Мать моя и братья моя, сии суть слышащие Слово Божие и творящие е». Воспламенившись к подвигам этими словами, Феодосий тайно ушел из дому в город Киев. Здесь он услыхал о строгой иноческой жизни в пещере преподобного Антония и, заинтересовавшись рассказами о нем, восхотел посетить преподобного старца. Придя в пещеру к Антонию, Феодосий пал на колени пред ним и со слезами начал упрашивать принять его к себе для иноческих подвигов. Преподобный же Антоний, выслушав его, так отвечал ему: «Отрок, ты видишь, как мрачна и тесна сия пещера, ты не вынесешь здешних неудобств. Бог привел меня в твою святую пещеру, ясно предуказывая, что мне должно спастись через тебя. Я буду исполнять все, что ты мне не прикажешь». Тогда преподобный Антоний с любовью принял его к себе и, благословив, отдал на попечение образованному священнику, блаженному Никону, который скоро и постриг юношу в иночество. Пострижение Феодосий принял 23 лет от роду. Приняв святой иноческий чин, преподобный Феодосий всего себя отдал на служение Богу и усердно исполнял волю своего старца Антония. Он ревностно исполнял великие иноческие труды как подвижник, восприявший иго Христово. Превозмогая дремоту, целые ночи он бодрствовал в славословии Бога. Днем же, удручая плоть свою воздержанием и постом, исполнял разные тяжелые работы. Такое благонравие, смирение, бодрость и трудолюбие юноши вызывали удивление даже в преподобном Антонии и блаженном Никоне. Видя праведную жизнь Феодосия, оба они прославляли за это Бога. В сообществе старцев Феодосий скоро проявил свою силу побеждать злых духов, воздействуя на них постом и молитвой. В этом помогал им сам Бог, который сказал: «Иде же, есть два или трие, собрани во имя Мое, ту есмь посреди их». Когда блаженному Никону нужно было уйти из монастыря для более усиленного подвига в другое место, блаженный Феодосий по воле Божией и по желанию преподобного Антония был посвящен в иереи. Приняв этот сан, он старался ежедневно с великим благоговением совершать божественную литургию. В Вскоре после посвящения Феодосия преподобный Антоний, собрав в пещере 12 иноков из братьев, поставил им в игумны блаженного Варлаама, а сам ушел оттуда и стал подвязаться в другой, выкопанной им самим пещере. Тогда почтенный иерейским саном благоговейный отец наш Феодосий, остававшийся в Антониевой пещере вместе с блаженным игуменом Варлаамом, сообща поставили над пещерою небольшую церковь в честь Пресвятой Богородицы, предназначив ее для общей братской молитвы. Святой Феодосий превосходил тогда всех своими великими подвигами, постом, бодростью, ручной работой, а более всего смирением и послушанием. Он помогал братии, иногда нося воду, иногда доставляя из лесу дрова, иногда же исполнял по ночам назначенную другим иноком работу. И притом он всегда бодрствовал целыми ночами, стоя на молитве. Спустя некоторое время блаженный Варлаам, начальник братьев-пещерников, был назначен князем Изяславом игуменом в монастырь святого великомученика Димитрия. Тогда по желанию и просьбе всех братьев преподобный Антоний, призвав к себе святого Феодосия, благословил его на игуменство над 12 братьями, находившимися тогда в Печерской обители. Достохвальный же сей игумен, преподобный отец наш Феодосий, и в этом высоком сане не изменил своего смиренного образа жизни и по-прежнему строго следил за своими поступками, сам себе подавая образ добрых дел. Раньше всех исполнял работы, приходил раньше других в церковь на богослужение и позже всех уходил оттуда. Богоугодными молитвами сего праведника стало цвести и богатеть времени Печерская обитель. Так исполнилось сказанное в Божественном Писании: «Праведник, яко феникс процветет, яко кедр и живливание умножится». И действительно, подобно тому, как семя благодатью Божию в доброй почве приносит плод во сто крат, так и святой Феодосий увеличил число братьев-пещерников. Мало-помалу он собрал в свою обитель человек 100 братьев, жизнь которых цвела добрыми нравами. Многие из братьев приносили плоды, достойные покаяния. По причине значительного увеличения числа братьев пещера оказалась тесною, что мешало инокам в строгости проводить безмолвную жизнь, также и церковь оказалась слишком тесной для общей молитвы. Вследствие этого преподобный Феодосий избрал одно красивое место, находившееся невдалеке от пещеры, достаточно обширное для возведения на нем монастырских стен, и вознамерился построить здесь обитель. С благословения преподобного Антония он и спросил это место у христолюбивого князя Изяслава, и затем при помощи Божией вскоре соорудил на нем просторную деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Затем он возвел там монастырские стены и, построив достаточное число келий, переселился с братьями в новую обитель. Раз эту обитель посетил блаженный Ефрем, от него-то и привел Бог Феодосия познакомиться подробно со студийским уставом монашеского жития. Получив от Ефрема полный список устава святой студийской обители, Феодосий стал во всем ему следовать и в делах своей обители. А впоследствии этот устав приняли и все остальные русские монастыри, следуя примеру древнейшего Печерского монастыря. Преподобный Феодосий усердно поучал учеников своих, возбуждая их к истинному покаянию. Сей преподобный учитель имел обычай каждую ночь обходить кельи братии. Таким путем он знакомился с образом жизни братии и узнавал степень усердия в подвигах каждого брата. Он радовался и славословил Бога, когда, обходя кельи, слышал молитву инока. Когда же приходилось ему услышать после вечерней молитвы разговор двух или трех сошедшихся в келью для беседы иноков, то Феодосий, давая знать о своем присутствии, ударял рукой в двери и с сокрушенным сердцем отходил прочь. На следующий день он призывал к себе провинившихся и, не обличая прямо, притчами вызывал их на раскаяние. Кроткий сердцем брат, тотчас, сознав свою вину, просил прощения, а ожесточенный, думая, что игумен говорит в притчах о постороннем лице, а не о нем самом, не сознавался в своем поступке до тех пор, пока преподобный, прямо не обличив его, не налагал на виновного епитимью. Так Феодосий учил братию прилежно молиться Богу, не разговаривать после вечерней молитвы и тем более не ходить из кельи в келью для беседы. Он учил молиться каждому в своей келье, а при исполнении ручной работы всегда читать вслух псалмы Давида. Во время его жизни иноки, казалось, были равны подвигами своими ангелам Божиим, а монастырь Печерский уподоблялся как бы обители небесной. Действительно, в своей обители преподобный отец наш Феодосий просиял светом добрых дел, как великий светильник небесный. За свою праведную жизнь Феодосий еще при жизни своей был прославлен Богом перед людьми, будучи осиеваем видимым светом. Это случилось при следующих обстоятельствах. Раз в темную ночь игумен монастыря святого архистратига Михаила Сафроний возвращался к себе мимо Феодосиевой обители. Вдруг предстал глазам его необычайный свет, сиявший над монастырем праведника. Пораженный необыкновенным явлением, Сафроний прославил Бога, говоря: «Сколь веко милосердия Твои, Господи! Ты дал людям в этом месте светильник в лице Феодосия, и он своим сиянием просвещает монастырь». Подобные явления наблюдались много раз и другими людьми. Невзирая на свой игуменский сан, святый Феодосий часто заходил в хлебопекарню и работал там вместе с пекарями, меся тесто и выкатывая хлебы. Преподобный не скрывал в землю данный ему от Бога талант крепости телесной, но всегда, веселясь духом, своей бодростью подкреплял и других, убеждая никогда не ослабевать в усердии к своему делу. Однажды, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, келарь Феодор пришел к преподобному и сказал, что в поварне не хватило воды, а носить ее некому. Тогда преподобный, встав, тотчас же сам принялся носить воду из колодца. Один из братьев, увидав игумена за этим занятием, поспешил рассказать об этом прочим инокам, а те с большой поспешностью собрались и наносили воды с избытком. Одежду игумен носил скромную и бедную, на теле жесткую лосиницу, а поверх другую, очень поношенную. Эту он надевал, чтобы не показывать людям нижние колючие в лосинице. Преподобный Феодосий был очень милосерд к бедным. Он построил близ монастыря двор с церковью во имя святого первомученика Стефана, и там поселил нищих, слепых, хромых и прокаженных, а все необходимое для них отпускал из монастыря. На это употреблялась десятая часть монастырского дохода. Кроме этого, преподобный каждую субботу посылал воз хлеба заключенным в темницах и тюрьмах. Преподобный отец наш Феодосий был милосерд не только к бедным, но даже и к наносящим вред его монастырю. Так, однажды в окрестностях монастыря поймали разбойников, пришедших туда для кражи, и привели их к игумену. Видя их связанными и в угнетенном состоянии духа, преподобный прослезился и велел развязать их. Накормив и напоив их, он поучал их не делать никому обиды, но быть довольным каждому плодами своих трудов. Затем, дав им достаточно денег, он отпустил покаявшихся разбойников с миром. Между тем богоугодная жизнь преподобного отца нашего Феодосия стала склоняться к закату. Предчувствуя свое отшествие к Богу, преподобный в день своей кончины велел собрать всю братию. Когда все собрались, он начал убеждать каждого со всяким усердием и страхом Божиим исполнять порученные ему обязанности. Пав ниц, со слезами молил милостивого Бога о спасении души. В своей молитве он призвал на помощь всех святых и более всего Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, которой он поручал свое стадо и самую обитель свою. После молитвы он снова лег на постель, а затем, немного отдохнув, поднял глаза к небу и с радостью на лице громким голосом сказал: «Благословен Бог! Если это так, то уже я не боюсь, но еще с большей радостью отхожу от этого мира». Надо думать, что, произнося вышеприведенные слова, он созерцал какое-то видение. Потом он, выпрямив ноги, сложив крестообразно на груди руки, предал святую душу свою Богу и присоединился к лику святых отцов. Это произошло в 1074 году, 3 мая, в субботу, как предсказал преподобный после восхода солнца. В момент кончины праведника князь Святослав находился недалеко от Печерского монастыря. Вдруг он видит над монастырем огненный столб, простиравшийся от земли до неба. Догадавшись о кончине преподобного, князь сказал присутствовавшим: «Это, как я думаю, сегодня приставился от земли к небу преподобный Феодосий».
И украсим житие Твое починием и светлостью, в молитвах яко бесплоден пребывал еси, в родстве земли яко светлое светило просия в очи Феодосие, моли Христа Бога спаси за душа.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 10 лет тому назад в храме Христа Спасителя, Кафедральном соборе в Москве, состоялась торжественная божественная литургия, которую возглавили предстоятель Русской зарубежной церкви митрополит Лавр и святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. На этой божественной литургии состоялась торжественная возобновление канонического общения Матери Церкви Русской Православной в России и зарубежной за ее пределами. Событие, которое положило отсчет новой истории в жизни Русской Православной Церкви, воссоединились две так долго враждовавшие между собой части Русской Церкви. Сегодня мы посвятили этому историческому событию 2 телефонных интервью. Предлагаем микрофон настоятелю храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе протоиерею Валентину Асмусу.
Объединение Русской зарубежной церкви и Русской церкви Московского патриархата – это очень большое церковное событие. Многие ждали этого события, но казалось, что есть такие непреодолимые трудности на пути объединения, что оно не состоится. Но оно все же состоялось. И тут мы должны с благодарностью вспомнить прежде всего покойных святейшего патриарха Алексея II и митрополита Лавра, глав двух разделенных, но благодаря их усилиям объединившихся частей Русской Православной Церкви.
Это был протоиерей Валентин Асмус. Мы попросили прокомментировать десятилетние события возобновления канонического общения между Русской Православной Церковью в России и Русской Церкви за границей, Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейшего Михаила, архиепископа Женевского и Западноевропейского.
Мы 17 мая будем праздновать десятилетие подписания акта о каноническом общении. Я очень просил бы вас высказать, зачем это было нужно, да. Правильно ли были приняты эти решения.
Вот то, что я могу сказать по этому поводу, что было чувство, что если Россия полностью своя, как бы обстановка и курс истории меняется, очевидно, что и курс церковной жизни должно двинуться, а зарубежная церковь, так же, как и Россия, оказалась в положении, что в 1990 году все старшее поколение, которое вышло из России, и то поколение, которое родилось в России до событий 1917 года в России, они все ушли. На них держалось, несомненно, понятие веры в народе, в семьях и так далее. Если мужчин всех уничтожили в России, в Советской России, то за рубежом та горсточка русских, которая все-таки около 5 миллионов было, они сохранили сколько могли и старались передать своим потомкам, то есть детям, внукам. И фактически вышла надежда, что церковь сама, которая пережила везде особые испытания, она может как бы стать на одном общем пути. Тогда по-разному. Вы помните, как забота за границей была то, чтобы не попасть под влиянием и под контролем безбожной власти. И всячески, конечно, этому сопротивлялась всякими мыслями и действиями. Фактически удалось то, что в России стала церковная жизнь как-то развиваться. И вышло так, что, несомненно, близость произошла, особенно когда за рубежом стали наши старшие иерархи прославлять святых, не имея на это понятия, что, может быть, это дерзновенно из-за того, что только может полнота церковь совершать. Но было такое чувство, что блокаж шел от безбожной власти, и в 1964 году стали прославлять святых. И от Кронштадтского, потом Ксенепетербургского, потом новомученика в России и так далее. И это дало толчок церковной жизни, которая стала, в общем, там, на самом деле какой-то общей. И я думаю, что новомученики российские и те прославленные мученики, как Ян Кронштадтский за рубежом, они сыграли, по-моему, эту громадную роль, что церковь сама могла уже тогда мыслить для будущего. Вот что я мог бы сказать вкратце.
То есть, в целом, это был положительный такой акт? Или все же есть некоторое разочарование у какой-то части прихожан зарубежной церкви?
Нет, нет. Разочарований никаких нет. Те, которые не хотели принять, считая, что они сама полнота церковь, ну, я так интерпретирую их шаг, потому что иначе понять невозможно, что они стали считать, что они православные, а мы нет, и так далее. Это типично выражение сект. Эти люди отошли от церковного общения, потому что они от церковной жизни удаляются, себе считая. Ну, когда они себя называют православными, а мы нет, когда они считают, что они церковь, а мы нет, и так далее. Я думаю, что это вообще-то безумие какое-то. Но, с другой стороны, это в церковной жизни всегда бывало. Но это далеко не большинство людей, а какие-то трудности в церкви, в жизни церкви во всем мире, они бывают, они местные, они как-то решаются, и никого не удивишь с этими вопросами, а церковь существует уже 20 веков, благодаря любви Божией.
Спаси Господи, Владыка, я очень был рад вас слышать и, надеюсь, и увидеть в Москве. Храни вас Господь и Матерь Божия.
Христос с вами.
Христос воскресе, надеюсь, что...
Воистину воскресе, с Богом.